С лязгом предпоследняя штанга выскочила из отверстия. Мой взгляд уперся в турель. Стволы больше не вращались. Что это значит? ГШГ не будет стрелять, если ствольный блок не крутится. Там что-то сломалось. Времени больше не было. Я рванулся по наклонной поверхности, съезжая, перебирая руками по ограждению, царапая ладони о ржавый металл. Мосток содрогался. Как в замедленной съемке я видел выходящую из потолка последнюю штангу. Дверца кабины раскрылась, показался пилот с кедром в руках и сразу открыл огонь. Пули врезались в мосток, и это его добило. Отломившийся от последней штанги, он полетел вниз. Перескочив через перила, я боком свалился на нижний помост. Правую руку пронзила боль, я выхватил пистолет левой. Странный какой-то пилот, из-под шлема торчат длинные волосы, одет в меха. Он уперся локтями в край проема, кедр, небольшой пистолет-пулемет со складным прикладом, болтался на ремне, стянувшем запястье. Голова в шлеме свесилась. Мне даже показалось, что пилот мертв, но он вдруг рывком подался обратно в кабину. Я начал стрелять, он тоже. Но между нашими выстрелами была одна существенная разница. Я открыл огонь из пистолета, а пилот дал залп ракетами. Три дымовых шлейфа прочертили воздух над площадкой, ракеты пробили слои паутины и врезались в дальнюю стену цеха возле приоткрытых ворот. Трещина зигзагами побежала вверх, расширяясь, повернула и замкнулась в кольцо. Наружу выпал здоровенный кусок бетона, в цех полился дневной свет, потолок просел. Я лежал оглушенный, корчась от боли в ушах, прижимая к ним ладони. Из носа текла кровь. Пилота в кабине защищают броня и шлемофон, а я попал под мощнейший акустический удар. Находиться поблизости от стреляющего ракетами вертолета, да еще и в помещении, опасно для жизни. Из-за контузии я оглох. В голове пульсировала боль, сердце глухо стучало. Помотав головой, встал на четвереньки, рукавом вытер кровь с лица, сплюнул. Увидел лежащий рядом пистолет, потянулся к нему, но тут все поплыло, и я упал. Зажмурился, открыл глаза. Взяв пистолет, опять приподнялся. Пилот в кабине зашевелился, и я дважды выстрелил. Из проема раскрытой дверцы выскользнул и полетел вниз кедр. Провожая его взглядом, я увидел, как обвалившийся мосток порвал лишь верхние слои паутины и повис наискось, одним концом почти касаясь пола. Паутина ходила волнами, слезы мрака раскачивались, иногда отрывались от нитей, падали на далекий пол и лопались, пуская фонтанчики черного ничто. На моих глазах один артефакт свалился на голову шатуна, залил его кислотным мраком. Фигура начала оплывать, как свеча, укорачиваться. Ноги без торса стояли еще несколько секунд, потом упали. Пистолет-пулемет ударился о край мостка и отскочил в прореху между нитями. Краем глаза я заметил движение сбоку, повернул голову. Из ворот, смутно видимых на другом конце цеха, появились люди. Двигались они совсем иначе, чем шатуны. Уши болели, из носа все еще бежала кровь, в голове гудело. Я встал, широко расставил ноги. Шатаясь, сделал шаг к бетонной площадке у стены, поглядел вверх. «Что он там делает опять? Я ж его пристрелил!» «Эй, пилот, ты почему двигаешься?» Неуверенно, медленно я поднял пистолет дрожащей рукой. Люди внизу бежали, расталкивая неповоротливых шатунов. Совсем мало у меня патронов осталось. Возле кресла красный рычаг. Пилот пытается за него потянуть. Что это за рычаг? В голове немного прояснилось, хотя глухота не прошла, и я по-прежнему ничего не слышал. Какой-то, наверное, тугой рычаг ему попался. Не может сдвинуть бедняга. Все потому, что я его ранил, причем смертельно. И все же, что за рычаг? Почему пилот так настойчиво тянет его? Я посмотрел ниже, на крыло черного крокодила. И в этот миг, будто двумя ударами молотка, из моих ушей выбили затычки, какими закрывают отверстия в бочках с вином. Множество звуков ворвалось в голову. Красный рычаг. Упав на колено, я выстрелил, промахнулся. Еще раз попал ему в грудь, но за эту секунду пилот таки сумел сдвинуть рычаг, и фугасная авиационная бомба калибром 100 килограммов сорвалась с крыла вертолета. Лопнул кронштейн, и она полетела, разворачиваясь стабилизатором кверху, рухнула в паутину, как чугунная гиря, в воду. ФАП проскользнула между нитями, едва потревожив их. Я вскочил и побежал. И почти достиг бетонной площадки, когда внизу рвануло. Грохоча, куски бетона посыпались вокруг. Площадка дрожала, как студень на вибростенде. Несколько секунд мне казалось, что здание не выдержит, развалится. По всему цеху паутина ходила волнами, что-то сыпалось с потолка. Один из прессов вдруг с тяжелым скрипом накренился, лязгнув, уперся в бок другого, да так и застыл. Теперь они напоминали двух пьяниц, поддерживающих друг друга. Когда все закончилось, я встал на ноги. В центре цеха зиял пролом. Из него лился тот же чужеродный свет, что и сквозь дыру между изогнутыми зубьями. Я зашагал к лестнице, покачивая 5-7 в правой руке. Патронов в магазине осталось 5, может, 6, не больше. Вокруг пролома валялись тела шатунов. Живые двойники бесцельно бродили вокруг. Я поднял голову. Вертолет все так же нелепо торчал из потолка далеко вверху. Из глаз текли слезы, следствие контузии. И я пока ничего не мог с этим поделать, сколько ни вытирал их, они набегали вновь. Сквозь гул в голове донесся топот ног. Я только успел встать на верхнюю ступень лестницы, когда внизу появились 4 мужчин. У всех кедры, одеты в военные комбинезоны, увешаны связками трав, бородатые, потлатые. На одном поверх комбеза меховая жилетка, на втором вместо привычных черных ботинок унты. Это была гремучая помесь десантника, эскимоса и индейца. Почему-то при виде их в голове возникло слово «лешие». Подняв оружие, они побежали по лестнице. Я присел на верхней ступеньке, сжимая 5-7 обеими руками, выстрелил. «Бельгийская фабрик «Националь» — это вам не бобруйский макаронный завод имени Лукашенко III. Это фирма». Помнится, когда-то парочка их ФНП-90 здорово подсобили нам с напарником. 5-7 специально создан под особый боеприпас, чтобы добиться большой мощности от компактного оружия. К примеру, обычный бронежилет средней защиты от него не спасет. К тому же стрелял я не в грудь или живот. Пуля прошила голову на вылет и ушла куда-то дальше, прихватив для компании затылочную кость. Прежде чем человек свалился на ступени, я перевел пистолет левее, выстрелил еще раз. Но второй леший успел немного отклониться, и ухо его взорвалось, как помидор, по которому врезали молотком. Я упал на спину, пули кедров задолбили по ступеням. Перевернувшись, я выставил перед собой пистолет, выглянул. Трое леших бежали по лестнице, расходясь веером. Я поймал одну фигуру в прицел, вдавил спусковой крючок. Она опрокинулась, как мишень в тире. Через мгновение пули чуть не снесли мне верхушку черепа. Пришлось распластаться на бетоне, прижавшись к нему щекой. Все же я успел заметить, что двое оставшихся в живых тоже залегли. Очередь смолкла, но я не пытался поднять голову, понимая, что они только этого и ждут. Лешие успели преодолеть примерно треть лестницы. Я лежал вверху. Вроде бы преимущество у меня, но на самом деле так только кажется. Сейчас они, прикрывая друг друга, начнут подниматься на корточках, готовые выстрелить, как только я покажусь. К тому же патронов у меня совсем мало.